Раб удовольствий необходимые потребности делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждение чрева, а одежде предпочитает украшения. Полезному устройству жилищ – их многоценность. Вместо чада рождения обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство. В прошлый раз, конечно, мы с вами занялись самой интересной темой, которая, наверное, ближе всех тем нам – личный грех. Правда, по-моему, я не назвал ни одного личного греха, поскольку обычно это делают духовники. Они спрашивают, а вот это дело? Недавно мне одна молодая девушка рассказала, молодая, 20 лет или 19, 20 лет, как ее начал исповедовать один священник. И она сказала, больше я никогда в жизни не пойду. Он спрашивал о таких мерзостях, о которых просто даже культурный, вежливый человек никогда и сказать не скажет даже. То есть исповедь оказалась превращенным в развращение. Я почему говорю вам, что иногда находятся такие, прости Господи, мерзавцы, да, которые начинают копаться в таких вещах, о которых неприлично даже думать, а не только что говорить. Это, кстати, уже не первый случай, когда мне рассказывают о таких вещах. Другая тоже, правда, та уже была взрослая, к одному архимандриту, но мы хорошо были с ней знакомы, и она мне говорит, слава Богу, что я не молодая девушка. Я бы вышла бы совершенно развращенной после этой так называемой генеральной исповеди. Вот, оказывается, какие вещи могут быть. Забыли, что уж кто должен быть образцом культуры даже, вежливости, говорю, уж тем более целомудрия в своих разговорах, в своем поведении, как это священник, принимающий исповедь. Это как нахал, наглец. Другого слова не скажешь. Конечно, то, что я вам сейчас говорю, это было бы более уместно, наверное, сказать, когда мы с вами, может быть, удастся, у нас лекций совсем немного остается, да, будем говорить о таинствах и, в частности, о таинстве покаяния. Но просто я, чтобы не забыть, не упустить, избавит Бог, учтите, потому что будете, став священниками, если станете на этот путь, будете отвечать уже не за свои грехи, а будете отвечать за падение, за грехи вот тех, кто к вам приходит. Беда, если слепой поведет слепых. Оба упадут, сказано там, в яму. Но теперь мы видим, в пропасти даже. Ну хорошо, друзья мои, это то, что касается грехов личных. Человек может в чем-то каяться в одном, священник может действовать уже на целую группу, на широкую группу людей. И ответственность его повышается во сколько раз? А вот во столько, о чем сказано в Евангелии. «Мельничный жернов повесить ему лучше на шею». Вот такие дела. А всем тем, кто просто подходит исповедоваться, надо помнить, от таких священников, так называемых, надо бежать, как от огня. Это или бессовестные уже люди, или глупые, которые слышат генеральную исповедь. Да генеральная исповедь требуется когда? Если человек ни разу в жизни не исповедовался, или не исповедовался многие-многие годы, ну, тут действительно надо вспомнить что-то. А когда человек в году 10 раз исповедуется, какая тут генеральная исповедь? Исповедь состоит только в том, чтобы покаяться в том, что особенно беспокоит душу, а не в том, чтобы начать все перечислять, давать отчет о проделанных грехах. Это может делать только глупый, ничего не понимающий человек. Ну, извините, друзья мои, я просто об этом говорю, поскольку в прошлый раз мы с вами рассуждали, пытались немножечко подумать о том, что такое личный грех. Я не говорил о категориях. Одно дело – грех, который совершает человек в себе, сам. Другое дело, когда он совершает грех, касающийся уже какой-то группы людей или даже другого человека, сразу тяжесть. Еще тяжелее грехи, когда развращаются целые народы. Целые народы. Вот сейчас только в Италии был конгресс, семья. Семья. Так вы знаете, что там творилось? Полиции пришлось уже оцепить весь этот район. Почему? Гомики, огромное количество вокруг, позор им, кому? Это консерваторы, это средневековье, о семье говорят. Муж и жена. Вы слышите, уже что-то народ уже это не звереет. Это не звереет, вы слышите? А что же? Сатанеет. У зверей такого нет. У зверей все естественно. А сатана все извращает. Он против естества. И вот такие вещи творит. Мне это только что рассказали, которые участвовали. Вот так. Средневековье, мрачное средневековье. Вот так. Вот, оказывается, в каком состоянии находится Европа, которая была, кажется, христианской. Но обращаю ваше внимание. Дерево узнается по плодам. Вот вы видите плоды. Вот вам это один фактик. Фактов таких полно. Вы все в интернете бываете знакомы. В этом отношении знаете, что там происходит. Плоды чего? Мы задумаемся или нет? Плоды чего это? Чьего воспитания? Рим отпал от церкви. Пошел по пути. Вы обратите внимание только на их живопись, на их так называемую иконопись. Вы знаете, что к XIII веку в католической церкви уже не осталось иконы. Все превратилось во что? В портреты. Мадонна Литта. Мадонна такая-то. Кающаяся Магдалина. Всех их полураздевает. Все, насколько это можно. Развращенная даже сама даже так называемая иконопись, хотя это уже было не иконопись. К концу XIII века уже иконы фактически не осталось. Вы слышите? Откуда корни идут? В общем, самая большая коллекция порнографической литературы находится в Ватиканском музее. Там почти 26 тысяч. Самая большая в Европе. Правда, замечательно? Да здравствует экуменизм! Ура, братья-католики! Надо же смотреть плоды, чтобы и судить о том, каковы истоки. Никто не развращать не мог. Только она – это так называемая церковь. Имейте в виду, потому что сейчас идеологических границ у нас ни с кем нет, идеологических. Ни с кем нет. И они спокойно теперь могут заниматься пропагандой всех этих идей. У нас так мягко называют либерализм. Ну, где-то, ладно, в области политики, в области морали, а религии. Что это такое? Вы знаете, что если вы скажете, ответьте на вопрос, дважды два – сколько? И вы скажете – три целых, и затем после запятой – 9 триллионов девяток. Вам что скажут? Два. Как? Это такое что-то ничтожное, такое вещи. Принципиальная ошибка, а не в том сколько. Только 4, а не 3 и миллиарды девяток. Так и здесь истина, вам понравится, может, такая фраза, интолерантна. Все время говорят о толерантности, потому что должны благосклонностью, великодушием относиться к любому мнению. Мнение, пожалуйста, но истина интолерантна. Она не терпит фальши. Это надо понимать. Хорошо. Это, как всегда, вы знаете, я делаю маленькое вступление, которое никому не нужно. Правда же? Так, ну а теперь поговорим о том, что уж совсем не нужно. Да, о том, что вы великолепно знаете, даже лучше меня. Ну, напомню. Почему лучше? Ну, потому что уж вы все изучали, наверное, догматику уже наизусть, вдоль и поперек, знаете. Поэтому я долго не буду останавливаться, но сказать надо, и причина к этому есть. Речь идет о чем? Я хочу, после того, как мы с вами немножко порассуждали о личном грехе, сказать, что еще есть две категории. Одна из них – первородный... О, что? Грех? Макарий Великий говорит, назвал это наследственной порчей. Он не знал такого слова «природный грех». Наследственная порча. Василий Великий, первородное повреждение. Западное богословие – первородный грех. Напоминаю вам, друзья мои, голубчики, знаете, что университеты на Западе появились еще в XI-XII веке, а у нас даже наша академия в 1685 году только. И когда вот вам сказали преподавать, вы схватили, где, по какому учебнику, где уже говорили об этом? Хватит! И до сих пор. А уж дальше, после Петра, когда у нас вообще Запад весь вообще хлынул сюда, эти идеи католические и протестантские просто боролись между собой. Но там не принципиальная борьба шла, а другая – за влияние. Вот, и наше богословие во многих подчас пунктах взяло эти идеи. И до сих пор, ну, кое о чем будем говорить, я вам напомню, но в данном случае уже первое, с чем мы сталкиваемся, первородный грех. Так, что это такое? Макарий – наследственная порча, Василий Великий – первородное повреждение. О чем идет речь? А, вот о чем. Заглянем в сумму теологии Фомы Аквинского. Посмотрим, что это такое, который ссылается, кстати, правда, на блаженного Августина. Ну, вы знаете, блаженный Августин же был полный язычник, постепенно, его жизнь замечательная. В каком отношении? Как он из язычника стал христианином. Но многие его идеи, ну, по крайней мере, некоторые, они прямо так и вышли оттуда, из языческого понимания, того же Бога. Того же Бога. Бог – это кто такое? Это судья, наказатель, да, который одних награждает, других наказывает. Это поразительно. Вот сколько раз я об этом говорю, запомните, пожалуйста. Бог – врач. Привозят к нему больницу, он не спрашивает, это бандит или его жертва, лечит. Лечит любого, бандит ли он или жертва бандитизма. Неужели мы этого не поймем? Неужели не понимаем такой простой вещи, что одного посылают на курорт, а другого на стол и ножом, скальпелем резать? Что сказал бы инопланетянин? Ах, который на курорт угодил ему, наверное. А который под нож, ну, насолил. Он им мстит ему, наказывает его, ножом режет, да? Да у первого-то туберкулез легких. Ему надо на курорт, куда-нибудь в Сосновый Бор. Это что, награда? Эта болезнь требует этого средства. А у другого острый аппендицит. Ему, конечно, немедленно надо ножом вырезать аппендикс. Так врач кто? Судья? Да? Председатель наградной комиссии? Какая чепуха, какой вздор. Когда употребляются, вы знаете, вот эти слова, а мы их находим, судья, мы находим в Священном Писании, в молитвах. Внезапно судья приедет. Помните утреннюю молитву? Да. Речь-то о чем идет? Святитель Иоанн Златоуст прямо говорит об этом же, что это значит. И говорит, и эти, Бог благ и только благ, никому он зла не делает, а эти слова употребляются ради грубого народа, который, ну, ему это понятно, накажут, это понятно, более понятно, только и всего. Так вот, в отношении теперь так называемого первородного греха или повреждения. По православному вероучению, ну, я вам только напоминаю, уже больше ничего, надеюсь, о чем четко прям пишет Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин, которые фактически подвели итог всего святоотеческого богословского наследия. Что он пишет? Что такое? Что за первородное повреждение? Что случилось? Как это называется? Ответ. Это? Разве не читали? Смертью умрешь. Да. Наша человеческая природа исказилась в результате грехопадения, стала смертной, подверженной тлению, стала не прикоснись, сразу больно. Ай, страдает, когда нет только тех условий, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности. И в этом смысле страстный, то есть страдающий, стала способной к страданиям. Раньше была без страданий, бесстрастной в этом смысле. Видите, о чем говорит? Вот какой стала человеческая природа. Это чрезвычайно для нас важно, то, о чем я сейчас говорю. Потому что от этого зависит все понимание жертвы Христовой, о чем мы, надеюсь, поговорим. Так вот, вот что такое страстность. Видите, что? Это страдательность. Она не страдала, как воздух. Рубите сколько угодно топором. Он много страдает? Ну, конечно, нет. Так и природа человеческая, вот это наше материальное, вы слышите, материальная природа была духовной, не в смысле духа, а духовной по своему состоянию, не подверженной никаким страданиям. Но когда отрешилась, сказала, нет, я сам Бог. Помните, первый грех – будете как боги. Мы – боги. Нам подчинено все земное творение. Я – Бог. И отсек источник жизни, своей жизни отсек. И начались, что вот эти вот процесс совершился какой. Как знаете, в медицине есть необратимые процессы. В экологии необратимые процессы. Например, сейчас ученые трубят, кричат, пишут. Мы стоим на грани, вы знаете чего? На грани в области отношения к природе такого экологического кризиса, который вступит уже туда, откуда выйти невозможно будет. То есть совершатся необратимые процессы. Вы слышите? Необратимые. Уже нет возврата. Невозможно. Академик Моисеев прямо писал. И тогда, слышите, академик Моисеев, это один из наших, ну, просто блестящих ученых, пишет, в таком случае экологическая катастрофа начнется с такой скоростью, которую остановить уже, эту катастрофу, никакими средствами будет невозможно. Их нет. Необратимые процессы. Так вот, что совершилось грехопадение. Только и всего. Необратимый процесс, стали смертными, тлеющими и телом, и душой, страстными, то есть страдающими от малейшего недостатка чего-нибудь. Нам и жарко, нам и холодно, нам и голодно, нам и больно. Боже мой, не тронь, как принцессу на горошине. Страстные стали. Ну, учтите, это страстность. Тот же Максим Исповедник называет как? называют все вот эти наши больные точки, неукоризненные страсти. Слышите? От того, что я хочу есть, никакого греха в этом нет. Никакого греха нет. Пить – никакого греха нет. Так и прочие вещи. Это то, что необходимо для поддержания нашей жизни. Это неукоризненные, негреховные страсти. А что же произошло затем? Ну, я вам лучше зачитаю, и вы, может быть, тогда поймете. То есть не может быть, конечно, поймете. Святитель Григорий Ниссский пишет: «А раб удовольствий, необходимые потребности делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждений, наслаждений чрева». Знаете, меня приглашают куда-нибудь в епархию, и какая-нибудь секретарша просит: «Алексеевич, а что вы будете кушать?» Я говорю: «Пожалуйста, мне соловьиные язычки». «Ой, у нас нет». «Ах, говорю, как жалко, чем же вы будете меня кормить тогда? А пить что будете?» Я говорю: «Только птичье молоко». «Ой!» Вот видите, вот накорми такого человека. А раб удовольствий, видите, вместо пищи ищет наслаждение чрева. Это пишет Григорий Ниссский. А одежде предпочитает украшения. Ну, конечно, что там одежда? Это неинтересно. Полезному устройству жилищ – их многоценность. Вместо чадорождения обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство». Вот, оказывается, откуда появилось все, чем мы живем. Чем мы живем. Само по себе повреждение природы еще не несло в себе, но тут же принесло. Ну, конечно, тут же. Конечно, тут же. И говорить нечего. Вот отсюда скажу глубоко ошибочным. Является западное, ну, католическое, затем протестантское, конечно, учение, утверждающее, что своим личным, что личный грех, что грех Адама состоял в чем? Вы думаете, что вот это все произошло? Да это чепуха. Бога оскорбили. Бога оскорбили. Врача оскорбили. И теперь врач начал резать скальпелем. Представляете? Да чего же сильно это иудео-языческое вот это давление на сознание римских богословов? Юрий Федорович Самарин, один из наших известных славянофилов, и говорил: католицизм – это, знаете что? Иудаизм в христианстве. Точно. Точно. Особенно теперь, вот мы еще поговорим. Теперь это уже открыто говорят об этом. Так вот, католическое учение говорит, что грех состоял в оскорблении Бога. И у человека была отнята так называемая сверхъестественная благодать. Друзья мои, поймите, Адам, ну, первые люди, только потому были хорошими, что у них была еще к их природе дана сверхъестественная плюс благодать. Откуда это взяли, это уже, конечно, тайна. Отняли благодать, и пошел человек направо-налево. Но что дальше? Это отнятие сверхъестественной благодати касается в результате оскорбления Бога, оказывается, всех потомков Адама. Все человечество. Я вам процитирую катехизис католической церкви. Видели такую толстенную книгу? Да, прямо написано: «Весь род человеческий в Адаме, как единое тело единого человека, и этим единством рода человеческого все люди – соучастники Адамова греха». Поняли? Мы все несем что мы участники, оказывается, Адамова греха. Понятно? Ой, как нам теперь это, правда, очень понятно. Хотя святитель Кирилл Александрийский писал, Адам был побежден, и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть. Но какое отношение к нам имеют эти его преступления? Я зачитываю. Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было. Это он пишет. А потому, что они были причастны к его природе, родились. А не потому, что согрешили и теперь виновны. Вы подумайте, какое извращение. Вот, оказывается, какие вещи. Преподобный Марк Подвижник пишет, преступление, будучи произвольно, то есть так, никем не преемствуется по неволе. Но происшедшая осего смерть, будучи понудительной, преемствуется нами, и есть отчуждение от Бога. И так мы получили преемственно не преступление. Смерть же мы наследовали по неволе. Слышите? Не преступление. Мы не преступники, то, что родились во всем этом. А вот все, что мы смертны, по неволе. Кстати, как не понимают сейчас очень многие наши люди, когда это грех, цареубийство и так далее. Это вы что такое против прямо святых отцов? Что пишете? Что вы говорите? Видите, что святые говорят? Каждый отвечает за свой личный грех. Поэтому не может быть никто виновен за грехи отца, деда, прадеда и так далее. Если так смотреть, только сказать, а почему, какого убийца, какого царя? Николая II? А Александра II невиновны? Бомбу бросили 3 часа, мучился человек, оторвали ноги. А Павла I зарезали за то, что он отказался отречься от престола. Представляете, ему говорили, отрекись, не имею права. Я дал обещание, я не могу нарушить клятвы. Не отрекся. Зарезали. Петра III задушили. Господи, что вы? Так за чей грех мы страдаем-то? Ну как же такое, какая несмысленность? Видите, что святые отцы пишут? Это надо же понимать. Святоотеческое учение решительно отвергает ответственность потомков, ответственность за грехи предков. Утверждает не ответственность, нет, но учит о наследственной передаче. Передаче чего? Поврежденности психики, тела. Я помню, где-то в Германии в музее хожу, если там портреты династии Габсбургов. Вы знаете, очень интересно, чем характеризуется их физиономия всех. У них губа вот такая вот, нижняя. И вот Габсбурги все с такой нижней губой отвислы. Видите, как передается? Передаются свойства тела, характера, психики. Это да, передается. Но не грехи. И не, тем более не ответственность за грехи. Это надо понимать. Видите, святые отцы об этом прямо пишут. Прямо пишут. Вот. Поэтому первородное повреждение, то есть вот эти вот наследственные наша смертность, тленность, страстность, вот это так, это не ответственность, за которую человек отвечает. И в которой может покаяться. Нет. Сколько бы мы ни каялись, причащались, исповедовались, не знаю, что еще делать, все равно помрем. Первородное повреждение неистребимо этими путями. Потому что это уже, вот, как мы с вами сказали, необратимые изменения нашей природы. Поэтому Афанасий Великий, святитель Афанасий Великий прям писал: «Покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи личные». Естественное же наше состояние смертности, тленности, страстности остается. Вот так. Вот, оказывается, для нас это очень важно. И я надеюсь, мы запомним, что такое первородное повреждение. Зачем? Поговорим. Хочу сказать еще об одном. Еще об одном, о чем я вам назвал только, но не сказал. Так называемое родовое повреждение. Вся Библия наполнена этим. Вся Библия, от начала до конца. Мысль, внешняя жизнь, фактическая жизнь, все, все наполнено чем? Передачей наследственных свойств от родителей, предков, потомкам. Свойств, но не грехов. Страстей, то есть страстности, то есть болезненности. Страсть – это сама болезненность. Вот у человека чесотка, он может раздирать это все, а может держаться, чтобы вылечиться. Это совсем разные вещи. Страсть – это то, что вот зудит, зудит. Очень хочется соловьиных язычков, но уж так и быть, воздержусь. А грех – это факт. То есть, когда человек делает вот нехорошее, злое дело, совершает. Это нужно, так сказать, это понимать. Так вот, если исходить из некоторых ветхозаветных указаний на этот счет, то очень любопытная и очень важная вещь, которую надо знать. Оказывается, преступления, совершаемые, ну, скажем так, отцами, очень разрушают человеческую душу. И вот это разрушение или та болезненность, которая возникает в результате грехов вот, родителей и предков, вот эта болезненность передается. Я вам зачитаю, чтобы вы поняли лучше, Григория Нисского зачитаю вам, который прямо пишет: «Как преемством принадлежащего каждому роду продолжается естество живых существ, так что по закону природы рожденное есть тоже с рожденным. Так от человека, послушайте, так от человека рождается человек, от страстного рождается страстный, от грешника – грешный». Слушайте, разве мы не помним род каинитов, род Каина? О, вы знаете, как у нас в деревнях всегда смотрели, выходить замуж там или жениться. О, нет, нельзя. Там был вор. Там он убил человека. Там, а за этого больные психически были. Ой, как наблюдали, как были внимательны в этом отношении. Вся округа знала уже, все друг друга знали. И старались ни в коем случае не вступать в родство, потому что от рожденного этого рождается тот же, от страстного – страстный. Ведь есть же действительно такие целые роды воров. Воровские буквально династии. Это же серьезнейшая вещь. А вы смотрите, что в Священном Писании мы находим. Послушайте, у Соломона Премудрого: «Презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны. Жены их несмысленны, и дети их злы, проклят род их. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет, ибо ужасен конец неправедного рода». О, какие предупреждения! Это премудрость Соломона. Так что учтите, когда жениться, узнайте прежде. Да, будущую тещу и ее маму, папу и прочее. Ужасен конец неправедного рода. А вы помните в Евангелии? Помните, как ученики спросили Христа: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Я вам скажу, фактов колоссальное количество. Чего? Преемство. Вот этих вот бед, страстей, болезней телесных, психических, душ всех, каких угодно, преемство от родителей к детям. Но вот Библия указывает на интересный факт. Особенно указывает прямо до 3-4 родов действует особенно сильно зло. Вот кто-то убийца. Дети – раз, внуки – два, правнуки – три. Особенно может сказаться в 3 поколениях. Я на что хочу обратить ваше внимание. Друзья мои, если возьмете биологию, все мы говорим – гены, гены, гены. И если мы читаем, я вам скажу, просто можем удивляться, смотрят на гены только как на исключительно соматическое явление, то есть биологическое явление, больше ничего. Какая близорукость! Гены также двухсоставны, как человек. Человек – это же не одна биология, животное. Есть животная сторона – да, и есть еще душа, духовная сторона. Двусоставен человек. Гены двухсоставны. Вы слышите? Одно из них – биологическое – получается по наследству биологии. Другая сторона определяется чем? Вот этой духовной жизнью предков, то есть родителей прежде всего, дедов и прадедов. Это прежде всего 3 вот эти ступени. Слышите? Их нравственной жизнью, их духовной жизнью. Другая сторона чего? Генов. Гены двухсоставные. Это чрезвычайно важно. Поэтому приходится вот постоянно говорить, вы знаете, задают эти вопросы на лекции и все. Я говорю, вы хотите, чтобы дети ваши были ангелочки? Сами не будьте дьяволочками. А то сами неизвестно, какой образ жизни ведем, а детей, пожалуйста, дайте нам ангела с крыльями. Как это здорово захотели. Родовое повреждение. О, это реальность, уже которая находится в наших руках. Первородное повреждение от нас уже не зависит. Мы тут ничего сделать не можем. А вот родовое повреждение, о, тут, имейте в виду, от нас и прежде всего от нас будет зависеть, какие будут наши дети. Прежде всего. Так что родовое повреждение, оказывается, имеет тоже наследственный характер, но не такой, как первородное, поняли? Здесь касается уже вот конкретной только веточки данного рода. Только. Как обстоят дела с ним? Можно ли что сделать? Да. Да. Родовое повреждение – да. Можно. Вы знаете, вот рождаются люди, я помню, читал, это факт. Это факт, а не что-нибудь. В Петербурге аристократическая семья, и там вот, в частности, брат и сестра были, ну, приглашались на великосветские мероприятия, в салоны, и брат всегда предупреждал тех хозяев, кому шли. Пожалуйста, сестра может украсть. Ложечку красивую, чашечку, блюдечку, безделушку. Она не просто буквально. Клептомания. Так и говорят. Вот. Клептомания. Я вам все воздам, вы не беспокойтесь. Потом найду, принесу. Вот, но предупреждал, чтобы не было этого позора. Ну, не ставьте аристократка, богатейшие люди, и вдруг утащит какую-нибудь ложечку вам, да, с бриллиантом. Да. Ну, что ты будешь делать? Страсти действительно могут передаваться. Но, как, но человек может относиться к ним очень по-разному. Некоторые, а что я сделаю? Я родился таким. Да? Но если ты не будешь бороться с клептоманией, то есть со страстью воровства, то очень скоро будешь за решеткой. Может быть, все-таки бороться стоит? С родовыми повреждениями можно бороться. Чем? Разумом и волей. А при праведной христианской жизни вообще можно исцелить эту страсть. Кстати, мы знаем же, в истории немало, когда даже из разбойничьих шаек даже разбойники становились праведными людьми. Можно. Этим отличается родовое повреждение от первородного. Итак, у нас, значит, видите, я вам назвал три категории греха. Личный, который находится в наших руках, зависит от нас в очень большой степени. И здесь действительно это грех. Два других – это не грех, а повреждение нашей природы. Первородные – мы не можем ничего сделать. Смертными родились, смертными умрем. Родовое зависит от наших родителей и является предупреждением нам. Не вы смотрите, не станьте такими, что от вас потом такие родятся, что вы взвоете. Еще как взвоете, в Евангелии написано. И восстанут дети на родителей и убьют их. Вот даже как может быть. И не забудьте еще случай, или умный человек написал, один итальянский художник долго искал образ младенца Христа, нашел мальчика такого великолепного, ну действительно просто ангел чудо, написал. Через 30 лет его попросили написать образ Иуды. Ходил по всем местам, по колониям, по тюрьмам и, наконец, нашел. Хорош! Лучше не придумаешь. Потом стал узнавать, кто это такой. А оказался, этот мальчик-ангелочек. Ангелочек стал дьяволоподобным существом. Дети все ангелы, конечно. И родители млеют. Вместо того, чтобы воспитывать себя, номер один, и их, номер два. Что нам делать с детьми? Никогда не слышал вопроса, что нам делать с самими собой, чтобы дети были. Всегда, что с детьми делать? Это наша психология. Мы осуждаем всех, снизу доверха, всех осуждаем. Все зло откуда идет? Вот, и вам покажем сколько угодно. Президенты, чиновники, патриархи, архиереи, да все кто угодно. Один я только хорош, Боже мой. И моей души ищут. Мы хороши. Все вокруг нас плохие. Вот так. Вот, кстати, одно из страшных повреждений, которые присутствуют в наших душах. Ищем всюду источники зла. Где? Вне себя. Себя – табу. Мой дом – моя крепость. Вот это наша беда.